конце концов, что, кроме скромности, побуждает его даже сейчас писать рецензентам, благодарить их за похвалу и приглашать на обед? Больше того, когда кто-нибудь резко его критикует, а Рой, особенно с тех пор, как его репутация упрочилась, не раз подвергался очень злобным нападкам, он, в отличие от большинства из нас, не может просто пожать плечами, обругать про себя негодяя, которому не понравилась книга, и забыть об этом? Нет. Рой посылает критику длинное письмо, рассказывает, как ему жаль, что книга показалась плохой, но что рецензия сама по себе так интересна, и он берет на себя смелость сказать, что свидетельствует о таком критическом чутье и вкусе, что он чувствует себя обязанным написать это письмо. Никто более его не стремится совершенствоваться, и он надеется, что еще способен чему-то научиться. Он не хотел бы навязываться, но если у критика нет никаких дел в среду или четверг, то не может ли критик пообедать с ним в Савойе и объяснить, почему же именно он счел книгу столь плохой? Никто не может заказать обед лучше Роя. И обычно оказывается, что, проглотив полдюжины устриц и хороший кусок седла молодого барашка, критик проглотил и свои претензии к Рою. Всего лишь справедливо, что когда выходит следующая книга Роя, критик видит в ней большой шаг вперед. Одна из трудностей, с которыми приходится сталкиваться в жизни, состоит в том, как быть с людьми, которые когда-то были вашими друзьями, но со временем перестали вас интересовать. Если положение обеих сторон по-прежнему скромно, то разрыв происходит сам собой и не оставляет никакого следа. Но если один из двоих достиг известности, то дело осложняется. У него множество новых друзей, но старые неумолимы. Он очень занят, но они считают, что имеют преимущественное право на его встречи. Если он не бежит по первому их зову, они вздыхают и, пожав плечами, говорят: «Ну что ж, ты, наверное, не лучше других. Как стал теперь большим человеком, так со мной и видеться не пожелаешь». Разумеется, именно так он и хотел бы поступить, если бы у него хватило мужества. Но в большинстве случаев мужества не хватает. Он поддается и принимает приглашение на воскресный ужин. Холодный ростбиф оказывается чересчур холодным, сделанным из мороженого австралийского мяса, да еще пережаренным, а уж бургундское. И почему только они называют это бургундским? Неужели они никогда не бывали в Бонне и не жили в отель «Де ля Пост»? Конечно, приятно поболтать о старом добром времени, когда вы делили в мансарде корку хлеба, но вам становится немного не по себе при мысли о том, как недалеко ушла от мансарды комната, в которой вы сидите. Вы успокаиваетесь, когда друг начинает рассказывать про свои книги, которых не покупают, и про свои рассказы, которых не печатают. Режиссеры даже не читают его пьес, а когда он сравнивает их с тем, что ставит теперь, тут он бросает на вас укоряющий взгляд, то это, знаешь ли, просто обидно. Вы смущенно отводите глаза и преувеличиваете собственные неудачи, чтобы он понял, что и вам нелегко живется. Вы как можно пренебрежительнее отзываетесь о собственных произведениях, и вас слегка коробит, когда выясняет, что мнение о них хозяина совпадает с вашими словами. Вы говорите о непостоянстве публики, давая ему возможность утешиться мыслью, что и ваша популярность недолговечна. Он дружески, но строго критикует вас. «Я не читал твои последние книги, — говорит он, — но читал предпоследнюю, забыл, как она называется. Вы называете ее. Я ожидал от нее большего. По-моему, она не так хороша, как те, что ты писал раньше. Ты знаешь, конечно, какая мне больше всех нравится». Это не первый такой случай в вашей практике, и вы смело называете самую первую свою книгу. Вам тогда было 20 лет, книга была бесхитростной и неумелой, и на каждой ее странице запечатлена ваша неопытность. «Лучше тебе не написать», — говорит он от души, — «и вы чувствуете, что вся ваша карьера представляет собой долгий путь упадка по сравнению с той первой удачей. Мне кажется, что ты не совсем оправдал те надежды, которые тогда подавал». Газовое пламя в камине обжигает вам ноги, но ваши руки холодны, как лед. Вы тайком поглядываете на часы и думаете, не обидится ли ваш друг, если вы уйдете в 10. Вы велели шоферу ждать за углом, чтобы машина не стояла у дверей и не оскорбляла своим великолепием бедности друга, но в дверях он говорит: Остановка автобуса в конце улицы. Я тебя провожу».